Я хочу снова прибегнуть к той же просьбе. Вы уже знаете ее, да? Можно я тоже помолюсь?
Да.
Тихо-тихо. Присоединитесь, пожалуйста. Тоже к этой молитве. Потому что Господь хочет благословить нас всех, в том числе и меня. Пожалуйста, молитесь Господу о благословении, когда Он будет использовать мои уста.
Хорошо? Аминь.
Дорогой Небесный Отец, благодарим Тебя, что Ты у нас есть. Благодарим, что Ты действительно наш Отец, наш друг, наш помощник в бедах. Тебя, Господь мой, за эти открытые сердца. Благодарю за то, что Ты распространил их для принятия того, что Ты положил камни мне на сердце передать. Отец, даруй нам и сегодня Твое благословение. Даруй нам уши, чтобы слышать, что Ты хочешь нам сказать Духом Твоим Святым. Прошу Тебя и сегодня освети мои уста. И даруй помазание Твоего Святого Духа.
Так, Боже добрый.
Господь, употреби их так, как Ты хочешь.
Так, Боже добрый.
Возьми его тело Твое и действуй. И все, что будет сказано и принято сердцами, да будет во славу Твоего великого и святого имени, нашего Бога Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Аминь.
Спасибо, Жизнь. Признаюсь вам честно, вы покорили мое сердце и вырвали такой кусок из него, что я не знаю, как я буду жить дальше, уехав от вас. Переезжайте в Беларусь сюда, мне это во многих странах.
А мы вас припишем к Минску.
Спасибо, дорогие. Спасибо вам, особенно за ваши открытые сердца. Ну, давайте теперь перейдем к продолжению и окончанию темы нашего укороченного семинара «Назад ко Христу». Собственно, все то, о чем было уже сказано в эти дни. И сегодня, когда задавались интереснейшие вопросы, открывающие жажду сердец и глубину искания Господа, все говорило о том, что Господь готовил к тому, о чем мы будем сегодня говорить в заключении, как итог всему тому, о чем было сказано на предыдущих служениях. Для того, чтобы приступить к этой теме, я снова обращусь к знакомым уже вам в эти дни, по этим дням, месту Писания из Евангелия Луки, 19 главе, 41 стиха. И когда приблизился город, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему, что, повторяю, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Дорогие друзья, в душепопечительстве не раз встречаешься с душами, когда, видя работу Духа Святого над их сердцами, понимаешь, это их день. Это час посещения Господа этой души. Познает ли она это? Поймет ли она, что это ее день? Не чей-то другой, не кого-то другого, а именно ее день. Ее час. У Господа бывает так, что некоторые люди, особенно прогневляющие Его своей нечистой, греховной жизнью, однажды получают возможность все исправить, все изменить. И если они познают, что это их час, что это их день, благо им. Я однажды не говорил с человеком, который был вор в законе. Знаете, со многими приходится говорить. Мафиозники лежат, как будто сраженные силой Божией. Как Павел когда-то, которого осиял свет, лежат и плачут, и рассказывают мне такие вещи. У меня руки до сих пор в крови, до плеч в крови. Я из людей, из их тел делал котлеты, а сегодня встретил меня Бог. Я как пораженный громом. Лежат сильные мужчины с жестокими сердцами на полу и плачут. Не забуду одного такого мафиозника. И не забуду одного вора в законе, который тоже плакал. И после его личной душепопечительской беседы с ним я сказала: знаешь что, таким как ты обычно Бог дает один шанс еще. И если ты не познаешь дня посещения твоего Господа, если ты не поймешь час, который Он дал тебе, как может быть последний шанс, то горе, горе и еще раз горе тебе. Годы он служил Господу всем сердцем, а потом захотел пожить получше. Ударился в бизнес, в приобретение, в богатство. И вы знаете, незадолго до приезда к вам он позвонил мне. Плакал сильный мужчина, которого боялись, перед которым трепетали, который сделал столько зла, воруя у людей, который был, собственно, и колдун, встречался с сатаной в тюрьме, более 20 лет провел в тюрьмах. Голос его дрожал. И знаете, что он мне сказал? Мой сын, моя надежда, мое будущее погиб на моих глазах. Разговаривал по телефону. Выскочила розетка. Он как-то неловко схватил удар током. И 16-летний ребенок лежал на полу перед отцом, мертвым. Я тогда только могла сказать: помнишь, я тебе говорила? Таким, как ты, дается обычно один шанс. Если ты его не используешь, если ты не познаешь дня посещения твоего, помнишь? Помню. Почему же ты отошел от того? Ты так хорошо начал с Господом. Почему? Я просто хотел хорошо пожить. Так живи теперь, если сможешь. Я не могу, я потерял смысл жизни. Он был в моем сыне так поздно рожденным. Да, я понимаю тебя. Но Бог тебе дал все возможности. А теперь живи. Почему я говорю вам, друзья, об этом? В эти дни, возможно, эти дни были тоже днями посещения нас Господом. И дай Господь, чтобы мы поняли это. Чтобы мы поняли, в эти дни, в эти часы Бог говорил к нам. И это были дни посещения нашего и часы посещения нашего. Бог простер к нам руку милости. Это был наш день. Это были наши дни. Это были наши часы. Это был наш шанс. И дал бы Господь, чтобы Он потом, когда мы расстанемся, не плакал о некоторых, которые все слышали и даже принимали, и сокрушались, многое сознавая и многое понимая, не поступили так, о котором Христос сказал вот здесь. Но это сокрыто ныне от глаз ваших. Пусть это заключительное наше собрание этого семинара будут действительно теми часами, которые бы не были напрасными. Вот теперь мы подошли к, собственно, названию наших встреч «Назад ко Христу». Вы скажите, куда назад? Мы же его знаем давно. Мы же служили ему столько лет. Почему назад? Помните, в начале наших встреч я сказала: мы так далеко удалились от исполнения первой заповеди. Я думаю, здесь есть люди, которые были в самое первое, буквально полчаса, начало, вступление к этому семинару. Я вам говорила, друзья, мы не заметив, так далеко ушли от Господа, так далеко ушли от первой заповеди, которая гласит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою своею, всеми помышлениями своими, и да не будет у тебя других богов». И вторая близкая к ней заповедь: «Возлюби ближнего, как самого себя». Помните? Мы забыли эти две главные заповеди. Почему? А не потому ли, отчего огорчился тот богатый юноша, который подошел к Христу и хотел следовать за ним? Помните? И сказал: «Господи, что мне нужно?» И Христос ему ответил: «Исполни заповедь». «Исполни». Знаешь первую заповедь? «Да, конечно». «Какая?» «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душой, помышлениями». «Хорошо». «И ближнего, как самого себя». «Хорошо». «Хорошо, что ты помнишь их». «Мало того, хорошо, как ты мне сказал, я исполняю их от детства, от юности моей». «Очень хорошо. А теперь сделай еще нечто». «Что?» Юноша, наверное, смотрел на него с изумлением. «Но я же две исполнил». По крайней мере, он так считал, что исполнил. И вдруг слышит то, чего никак не ожидал: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и тогда следуй за мной». Наверняка Христос знал, что держит его, что не даст ему следовать, как он выражает это словами сейчас перед ним. Он знал, что сердце его к чему-то привязано, только не подозревал, что это что-то он любит больше Бога. И потому Христос хотел разделить его с этим идолом. Он посмотрел на него и полюбил его, но прекрасно знал его идола, которому он тоже служил, вроде бы, как он думал, исполняя первую заповедь. И что же это было? А то же самое, что у того человека, сына которого убило током. Он при всем этом хотел хорошо жить. И потому Христос говорит ему просто и очень конкретно и ясно: «Все, что имеешь, продай, раздай нищим. И тогда приходи и следуй за мной». Вот это да. Не сомневаюсь, что юноша не ожидал такого. И не сомневаюсь, что только в эту минуту, наверное, он понял, что значило для него его имение. Попросту говоря, нашим языком, его богатство. Имение – это дом. Имение – это квартира в наши дни, шикарная, богатая, в котором великолепие для многих, не имеющих это. И встал он, как окаменелый. Сколько он постоял секунд, минут, повернулся, и что мы читаем? Ушел с печалью. Христос не погнался за ним, не остановил его словами: «Куда же ты? Ты же хотел пойти со мной». Не предлагал ему других условий, первое оставалось в силе. Он, наверное, только с печалью посмотрел ему вслед. Почему? Потому что понял, что он вовсе не любил его так, как думал, что любит. Друзья, мы тоже можем многое думать. Мы тоже можем быть уверены, что любим Господа превыше всего. И не подозревать, что живем в самообмане. Ах, бедный юноша, сколько он потерял. Ради чего? Ради того, что проходит. Ради того, что все равно с собой не возьмешь вечность. Ради того, о чем он не подозревал, но что разделяло его с тем, кому он думал, что служил. А как это у нас? нас на первом месте в нашей жизни, в нашем христианстве. Правда ли, что Бог? Правда ли, друзья? Давайте просто сами себе зададим вопрос. Действительно ли я исполнитель первой заповеди? Действительно ли я люблю Господа всем сердцем, всей душой, всеми помышлениями? Действительно Он у меня на первом месте? Действительно нет ничего другого, что вытесняет Его из сердца моего? Действительно ли? Не торопитесь. Как поторопился, сказал этот юноша молодой. Да, я исполнил первую заповедь, и вторую тоже. Даже с юности моей, может быть, с детства моего, он поторопился, потому что не знал себя. Может быть, только тогда, когда ушел, опустив голову, поняв, что он не в силах расстаться с этим вторым, а точнее первым своим Богом. Ради того, чтобы стать учеником Христа. А как это выглядит у нас? Как? Чему мы отдаем свое время, свои силы, свои деньги? Действительно ли тому, о ком говорит первая заповедь? Или у нас есть другой Бог? У кого? У кого-то, может быть, и деньги, а у кого-то, может быть, вовсе не деньги. Что, например, машина? У нас в Германии иметь машину, говорят, у вас здесь говорят крутую, у нас говорят толстую. О, для многих это значит. Я не говорю о мире. Я говорю о людях верующих, о тех, кто считает, что Бог у них на первом месте, и они служат Христу. Но для них на старой машине ездить, о нет. 2-3 года они меняют ее. На это хватает и средств. У других это компьютер. Они не жалеют ни денег, меняя компьютеры. Более сильный, более современный. 2-3 года все, достаточно, им нужен новый. Этот они дарят. Или отдают куда-то, покупают себе новый. Но не столько этот ящичек или эта коробка им цена, сколько то, что они там находят. То, что они видят на экране мониторов, на экране, где можно все узнать. Я часто молодежь спрашиваю, когда провожу молодежное собрание. Ребятки, что можно найти в интернете? И они все хором отвечают: «Все». И так оно есть, правда? Создатели ученые наделили нас таким богатством, где можно найти все, узнать все, приобщиться ко всему и увидеть многое, что разделяет нас с тем, о ком говорит первая заповедь. Сколько грязи там можно найти? Раньше таким Богом был телевизор, и мы проводили, не щадя ни глаз наших, ни ушей наших, часы, часы и дни, правда? Сейчас компьютер тихо, войдя в наши квартиры, вытеснил. Некоторые смотрят и то, и другое. Тоже Бог. Я не говорю, что все плохо, что мы можем получить через компьютер. Потому что я тоже работаю с компьютером. Книги печатаю я сразу в компьютер. Вся переписка с людьми за счет электронной почты стала настолько быстрой и доступной. Видите? Неплохо. Привилегия наших дней. Но она может быть тем же ножом, в котором мы очень нуждаемся на кухне. Без которого ничего не разрежешь. Однако которым некоторые убивают своих жен и мужей. То же орудие, тот же нож, так и компьютер. Еще один Бог. А что еще может быть нашим Богом? Ох, для нас, женщин, тряпки тоже могут стать Богом. Вы знаете, У многих женщин, я не знаю, как здесь у вас в Беларуси, но на Западе, в Америке или в Германии, или в Канаде, или в Израиле, бедные шкафы не выдерживают напряжения. Чуть ли дверцы не ломаются. А женщинам нам все мало, мало и мало. И мы ходим по магазинам и покупаем, и приобретаем. Одно нам наскучит, другое. А то первое вроде бы и второе жалко, тоже его оставляем. И ломятся наши шкафы от барахла. Ясно, что женщины хотят быть красивыми. И правильно. И это никак нельзя нам забывать. Потому что мужчин Бог сделал такими, что они видят сначала внешнее. И женщины, даже если мы христиане, мы должны не забывать, что одеваться мы должны целомудренно, скромно, но в то же время красиво и элегантно. Чтобы муж не смотрел в сторону. Сейчас я пишу книгу специально для супругов, о проблемах супружеской жизни христиан. Там тоже касаюсь этого вопроса. Поэтому, если я говорю о тряпках и о барахле, это не значит, что вы должны прийти и выкинуть все из своих шкафов. Может быть, что-то пересмотреть и отдать тем, кому порой на смену нет другой одежды. Ах, не буду дальше говорить, что может быть нашим идолом, нашим Богом, которому мы служим, уверенные, что служим Богу в первую очередь. Не буду говорить об этом. Тема сегодняшняя не об этом, а о том, чтобы нам вернуться ко Христу, ко второй личности живого великого Бога, Иисуса, нашего Спасителя Христа. Вернуться к тому, чему Он учил первых христиан и первых своих последователей в начале. Чему? Помните, в Евангелии от Матфея, да и у других евангелистов, есть так называемая Нагорная проповедь. Помните? Начало, основание христианства. И там Христос буквально в начале своего служения, после того, как призвал учеников одного, другого, третье, учил и в синагогах, и у реки, у Иордана, и у моря Галилейского, и на горах, и в пустыне. И вот одними из первых его наставлений были те наставления, которые он дал в Нагорной проповеди. Мы все вроде бы их знаем. Но вы знаете, я удивляюсь, все реже и реже я слышу теперь темы, посвященные Нагорной проповеди. Началу. Тем наставлениям, которые наш Спаситель Иисус Христос дал в самом начале своим ученикам и своим последователям. Тем самым, которые, оставляя синагоги, шли в пустыни, шли к Иордану, к Галилейскому озеру и слушали, слушали. Слушали. Так что же говорил Господь? То, о чем мы не раз читали, но почему-то пришел момент, когда мы перестали об этом думать. По крайней мере, перестали размышлять, когда что-то встречалось на нашем пути, о чем Христос ясно и очень просто говорил вначале. И уже особенно, когда это касается взаимоотношений нас, христиан. В нашей общине, в нашей церкви. Когда нас кто-то обижает, когда нас кто-то унижает, когда кто-то нас злословит, когда кто-то желает нам зла, когда кто-то нас не понимает, когда кто-то нас топчет, когда возникают искушения, касающиеся нашей плоти, мысли блудные, мысли прелюбодейные, мы почему-то забываем то, о чем говорил Христос. Именно в то время, когда произносил Нагорную проповедь. Когда нас обижают, когда мы несем жертву нашу в церковь, мы почему-то забываем о том, что Христос говорил. В эти дни мы о многом говорили. И в свете сказанного и слышанного мы увидели, мы далеко не таковы. Правда? И мы познали, да, мы далеко отступили, не заметив этого. А сегодня, в заключении вот этих бесед, вернемся к тому, чему учил Христос, и посмотрим, а не ушли ли мы далеко-далеко, и от самых первых его наставлений, поучений, советов, вразумлений, как ушли во многих духовных вопросах, о которых мы говорили в эти дни. Итак, о чем же говорил Христос? Давайте вернемся к тем временам, давайте вернемся к тем наставлениям, давайте вернемся к нашему Учителю, к Сыну Божьему, к тому, кто является одним с тем, о ком говорит первая заповедь: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем и всей душою». Потому что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – это одно. Мы верим в триединого Бога. И сам Христос, находясь на земле, не раз говорил: «Я и Отец мой одно». И Он говорил: «Он во мне, и я в Нем». И Он говорил: «Боже, Отче, я ничего не делаю без того, чтобы и ученикам своим говорил, я ничего не делаю без того, чтобы знать волю Отца моего Небесного». Итак, это одно и то же. Я не раз говорила, может, дважды, трижды в эти дни, всего несколько дней, и мы будем вспоминать еще о третьей личности, о Духе Святом. Но сегодня мы будем говорить о второй личности, о Христе, о Сыне Божьем, исполняя наставление которого мы будем исполнять волю Бога Отца. И тем самым доказывать Ему, что мы действительно любим нашего Творца и Создателя, Бога Отца. Так о чем говорил Его Сын? Ух, как о много! Мы все знаем эти слова: «блаженны, блаженны, блаженны». Блаженны нищие, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, блаженны изгнанные за правду, блаженны вы, когда будут поносить вас. Сколько раз произносится это слово «блаженны». А блаженство – это нечто большее, чем просто человеческое счастье, о котором мы все мечтаем и о котором мы так много говорим. Блаженство – это более высокая ступень. Когда-то Марии, которую Господь усмотрел, чтобы послать в мир Спасителя, было сказано: «Несчастлива ты, неблагословенна ты». Было сказано: «Блаженна ты». Ты, женщина, понесшая в утробе Сына самого Бога. Смотрите, то же самое Христос, обращая к нам, говорит: «Блаженны вы». Блаженны, если вы нищи духом. Ох, как мы забываем об этом. Когда я езжу по церквам, я вижу вовсе не нищих духом. Я вижу таких сытых, таких присыщенных, таких богатых, таких теологически подкованных, таких богатых. Блаженны кроткие. Кротость. Мы считаем порой: если мы кротки, значит, мы слабы. А Господь о себе сказал: «Ибо я кроток и смирен сердцем, научитесь от меня». А это был тот, сильнее которого не было. Это был тот, который был Богом. А мы кроткие. Тронь нас, как сегодня был задан вопрос: почему так мало говорят о «я» и распятии Его? А потому что тронь нашего «я», обидь нас, унизь нас. И мы покажем нашу кротость в кавычках. А слово говорит, вы блаженны, если вы кроткий. Вы блаженны, если в ответ на удар по одной щеке вы подставляете другую. Ого! Ударь нас. Ударь муж жену, тогда жена покажет свою кротость. Ударь жена мужа. Хо! Тогда она увидит, какой он глава. А ведь главенство в семье только то, которое с любовью. Оставим это, пойдем дальше. О каждом стихе можно было бы говорить, и в каждом стихе мы бы находили, что мы не исполнители этого. А значит, мы не блаженны. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Алчущие и жаждущие правды. Какой? У нас у каждого своя правда, своя истина. Знаете, когда едешь по миру, то невольно задумываешься об одном. В каждой конфессии, деноминации своя правда. В каждой церкви своя правда и истина. И в каждом общине сколько голов, столько и истин. И мы уверены в ней, в нашей правде и в нашей истине. И забываем, что истина только одна. И ее надо жаждать, ее надо искать. Для этого надо быть духовно голодным, алкать и жаждать. А такие, говорится, блаженные. Да что нам? Мы и так уже имеем нашу правду. И доказываем ее другим. И не торопимся задаться вопросом, а та истина, и та правда, которая в моем сердце, и в которой я убежден как в истине, а истина ли она? Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. О, сколько обид, огорчений, возмущений, вражды, злословия, непрощения в сердцах современных христиан. А у вас это есть? Как трудно нам прощать, как трудно нам миловать. А вы знаете, истинную духовность что определяет? Способность прощать своих врагов. Вот это самое трудное человеку. Мы можем простить близких, ах, ладно. Мы можем простить наших детей, глупышек. Мы простить того, кто нас за живое задел, кто сделал нам зло, кто причинил боль нашему сердцу, кто сделал что-то, от чего взвелась наша душа. Простить врага – вот это трудно. Проявить милость к тому, кто растоптал мою душу, и давайте прямо говорить «моё я», ах, как тяжело. А Христос, наш наставник, говорит «блаженны, милостивые». Хотите узнать ваше истинное духовное состояние? Спросите себя, вы всех своих врагов простили? Простили так, чтобы забыть. Простили так, как прощает нам Христос. А Он, если прощает, забывает. О, если бы Христос прощал нас так, как мы прощаем, то, извините, мы все бы уже были сегодня в аду. Не согласны? А я знаю, о чем я говорю. Сколько христиан, звоня на душепопечительстве, говорят, я не могу простить моего мужа. Я ему не прощу. Да? А разве ты не знаешь? И разве ты не молишься? Если не каждый день, то очень часто и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И разве ты не знаешь, как ты прощаешь, так тебе будет прощено? Как ты можешь называть после этого себя христианкой? Один муж говорил, я никогда не прощу свою жену. Она так унизила меня в глазах тех, кого я особо почитал. Да? Ну, знаешь, мы женщины. имеем вот такие длинные языки, на 1.5 метра. Вы знаете, мужчины, если вы хотите с нами жить и получать от нас то, что только мы вам можем дать, вам просто надо смириться с мыслью, снисходить к таким вот нашим длинным языкам. И прощать. Ведь вы же главы. Ведь на вас ответственность. Знаете, любовью вы можете достичь намного больше, чем выговорами, возмущением, гневом, раздражением. Знаете, если у нас женщин язык является самым большим нашим грехом, никогда у нас не было, чтобы мы с горечью молились, находясь на собрании или стоя на коленях дома. Не было такого? Опять мы только можем опустить голову и сказать: «Господь, и в этом я виноват». Я продолжал молиться в церкви, хотя в сердце моем была горечь против брата, и у меня и мыслях не было пойти и примириться с ним. Но самое интересное тут другое. Смотрите, не брат мой обидел меня. Не я имею против него что-то, а он имеет против меня. Вы можете сказать: ну а мне тогда этого что? Ну имеет и пусть сам, это его дело с Богом. А? Не так ли у нас бывает? Я-то тут при чем? Нет, мы об этом не думаемся. Здесь говорится: и вспомнил, что брат твой, жена ли твоя, ребенок ли твой имеет против тебя, потому что ты был несправедлив с ним, может быть. Оставь твою молитву, оставь, дорогой мой и дорогая моя, твою жертву. Пойди и примирись. Да, ну я-то тут при чем? Это ж он против меня согрешил, говорит жена. Да? Ну, а как ты себя повела при этом? Как ты себя повела? Во-первых, ты не простила так, чтобы забыть. Во-вторых, такую боль ему причинила, что, возможно, он что-то имеет в сердце против тебя, а виной этому ты. И ты молишься, и ты обращаешься к Господу, и ты приносишь свою жертву. Пусть он виноват, но ты-то тоже виновата, потому что не простила. Возьмем мужа. Жена что-то сотворила. Как ты к этому отнесся? Ты возмущенно высказал ей, что она такая сякая, что ты устал от нее такой, какая она есть, что ты жалеешь о том, что женился на ней и причинил ей боль. Потом пришел на собрание, склонил на колени, а может быть, даже встал за кафедру, может быть, даже поучал других, считая себя уже служителем, пусть небольшим, но служителем. И ты ее простил? Она имеет теперь против тебя боль в сердце своем. А ты продолжаешь молиться и поднаставлять других, и научать других? Оставь твою жертву. Пойди и примирись с той, которая является твоей половинкой. Расплачьтесь вместе. Потому что один хороший, а другой еще лучше. Итак, оставь твою жертву и пойди не к тому, против кого ты имеешь, а к тому, кто против тебя имеет. И первый склони перед ним голову. Сделай так, как это сделал когда-то Иаков, поняв, что он обманул брата своего. Правда, до этого он пережил встречу с Господом. И потому, когда шел ему навстречу 7 раз пал ниц перед ним и сказал: вот я раб твой, не брат твой, раб твой. И вот мои жены и дети, рабы твои. Это после встречи с Богом. С живым Богом. Почему мы на это не способны? Почему нам так тяжело смириться, даже если виноват другой? Больше, чем мы считаем, мы виноваты. Если мы этого не можем сделать, может, потому что мы не имели истинной живой встречи с живым Богом. где Бог бы дал нам новое имя, назвав нас новой тварью во Христе. Разве не так? Разве Иаков не получил новое имя после встречи с Богом? А мы? Мы получили новое имя? Раньше мы были ветхой природой, а сейчас мы новые твари во Христе. Опять Господь, нечего нам сказать, правда? Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути. С ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, судья не отдал бы тебя слуге и не ввергся и так далее. Мирись с соперником твоим. Торопимся ли мы мириться с теми, с кем имеем какие-то тяжбы? Или мы ждем того, чтобы они к нам пришли и примирились с нами и попросили у нас прощения? Мирись, соперник, говорил Христос. Относится это к нам сегодня? Относится. И опять мы склоняем голову виноватую перед Господом. Дальше. Вы слышали, что сказано древним непрелюбодейству? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. В другом месте написано, что если мужчина в той же степени женщина посмотрит с вожделением, с нечистыми мыслями, представляя себя с ним или с нею, простите, мы все взрослые люди, я детей не вижу. Можно я скажу, как есть? Представляя себя с нею в постели или с ним в постели, только представляя. Христос говорит, ты прелюбодей. А блудники и прелюбодеи что? Царство Божие не наследуют. Разве мы этого не знаем? Прекрасно знаем. Однако спокойно смотрим на экран, на монитор, у нас так говорят. Да, есть такое у вас выражение? Да, монитор, правильно, тоже так же. На монитор компьютера или на экран телевизора и смотрим отвратительнейшую грязь. Постель, в которой творятся мерзкие вещи. Какой там помыслить? Мы смотрим и не считаем себя прелюбодеями. Правда, где-то скрижет здесь. Ага. Да, какое-то чувство вины. Господи, прости меня. Встали на колени. И не думаем о том, что блудники, прелюбодеи, Царствие Божие не наследуют. И просто прости, Господи, как мы обычно это делаем. Слишком мало. И опять мы должны склонить голову. Сколько порнографии смотрят христиане. Сколько жен, если бы вы знали, плачут, говорят. Мой муж проповедник. Но вот уже несколько раз, вставая внезапно ночью, я захожу в комнату, где у нас телевизор, и он, не успев, увлекшись, не успевает выключить монитор. Я вижу, что он смотрит. Сколько ж он плачет об этом. Раньше говорили, я нахожу у него журналы порнографические. А сейчас стало намного проще. Интернет предоставил нам еще лучшие возможности. Только кликни. Так, друзья, а Христос говорил нам о чем? Вы слышали? Не прелюбодействуй, а я вам говорю. Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от тебя. Мы все это знаем, не буду читать. Сколько раз, вот как мы в эти дни говорили, мы протягивали руку на нашем предприятии, где мы работали, и брали то, только потому, что наш глаз соблазнил нас, и рука наша соблазнила нас. Разумеется, не надо ее отсекать в прямом смысле. Но ой, как надо отсечь кое-что в нашем сердце. Ведь не рука виновата, не глаз виноват. Слово Божие говорит, из сердца исходит, правда? И свои мысли, и блудодеяния, и прелюбодеяния, и все остальное – давайте же отсекать эти грехи в нашем сердце. Рука бедная тут ни при чем. Она делает то, что говорит наше нечистое, грешное, злое сердце. Много тут говорится, но я хочу остановиться, где в этих наставлениях, Вот на чем. Но да будет слово ваше «да-да», «нет» и «нет-нет». А что сверховое этого, то от лукавого. Ах, женщины, не в бровь, а в глаз нам, говорящим так много. И мужчины, которые умеют обещать, но не исполнять своего слова. И еще те, говорится это слово, которые, рассказывая свое свидетельство или что-то передавая, так могут приукрасить, так могут прибавить. Вы знаете, мы выросли в советской системе. Газеты, журналы лгали и лгали. Радио, телевидение обманывало нас и обманывало, правда? Я что же жила в это время? И мы настолько с этим свыклись, привыкли к этому, что сами начали делать то же самое. Даже не имея угрызений совести. Скажите, ну, Людмила, ну, это ж неправда. Неправда? Сколько раз мы приукрашивали? Сколько раз мы говорили истину наполовину? А это тоже ложь. Это тоже ложь. Сколько раз мы сознательно лгали нашей жене или нашему мужу? Жена застала мужа. Что ты сказал? Нет, нет, это просто случайно, ты знаешь. А сам уже 2 часа сидел и смотрел порнографию, пока она спала. И так умеем мы лгать? Ой, как умеем. Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к ней и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай верхнюю одежду. Делаем это. Мы уже говорили, в нас, в каждом из нас, так живуча наша я, которая не хочет распинаться, которая кричит и орет, противясь, когда Бог допускает и нас унижают. А Господь говорит, не только унижает, даже если тебя ударят. Подставь вторую щеку. Ага, мы подставим. Мы подставим ножку в ответ скорее другому за то, что он нас обидел. А что касается рубашки, знаете, я чем-то хочу с вами поделиться. 28 лет я живу в Германии, значит, 28 лет назад я выехала из России, из Эстонии тогда. Но тогда это был Советский Союз. И после этого, вот уже больше 20 лет, снова и снова приезжаю на свою любимую до сих пор родину. И знаете, что меня потрясает? Как меняются сердца русского, правильнее сказать, славянского народа. Как меняются люди. Бабушка мне рассказывала о бабушке своей, что та ей рассказывала, что в русских селениях дома строили так, чтобы на притолоке всегда хозяйка, уходя из дома, могла положить лепешку или полбуханки хлеба для странников. Я об этом говорила на собрании мессианских евреев, но я очень хочу сказать вам. Знаете, когда я приехала в Германию, немцы старые, которые были во время войны, говорили мне: «Русская матка из Гуд, русская мать, русская женщина, хорошая, прекрасная женщина». Я спрашивала, почему? Они говорили: какое доброе сердце. Нам, врагам, русские женщины, когда нас колоннами вели, как пленных, бросали куски хлеба, приговаривая при этом: может быть, и моему сыну, который тоже на войне, кто-то подаст кусок хлеба. А сейчас я не узнаю больше ни русскую матку, русскую маму, ни русский народ, славянский народ. Что вас так изменило? Вы скажете, бедность? Но когда я вхожу дома, я не вижу особой бедности. Друзья мои, Христос говорит: отдай. Попросят у тебя. Отдай верхнюю одежду. Почему? Я тебе воздам 100 000 крат. Насколько узкими стали сердца. Знаете, почему я говорю? Не в обиду, не потому, что я ношу против. У меня бывало такое, что меня приглашали сотрудниками, а потом говорили: пожалуйста, вы знаете, вы же знаете наше положение, мы такие еще бедные, наймите с вами себе отель. И, пожалуйста, ходите куда-нибудь сами кушать. И при этом назначали по 2, порой 3 служения в день. Я думала, что это? Жалко. Сердца закрылись. Сердца закрылись русского народа. А как изменились русские мигранты, переехавшие в Германию и Америку? И в другие страны. Я их больше не узнаю. Те, которые готовы были последние отдать, там жмут свои кулаки. И живут по принципу, как украинцы говорят, до себе гребут. Друзья мои, вы простите меня, но я откровенно, я говорю так, как есть, и что сама переживаю. Порой несколько лет проходит, и люди уже неузнаваемы. Вот я смотрю на вас, вы все прекрасно одеты. Вы не истощены, а некоторые даже пухленькие довольно. Значит, вы не голодаете? Так почему ваши сердца так изменились? Не знаю, я могу понять, не такие уж нищие. Хоть постоянно жалуются люди. Ах, как нам тяжело. Уж только не в Беларуси. Извините меня, когда я езжу по вашему городу, в Минску, думаю, ой, далеко не всегда на Западе я видела такие города, как ваш Минск. Братья и сестры, что с нами? Что с нами произошло? Почему мы потеряли нашу открытую русскую душу? Гостеприимную душу? Почему мы стали такие эгоистичные и эгоцентричные? Все вращается вокруг нас, и вся жизнь наша вокруг нас, и в приобретении чего-то. Да что мы это возьмем с собой? Мы ж не знаем, когда придет наш последний час. Почему мы стали такими? Мне так больно за мой народ. Я его так любила, я не забуду. Когда первый раз на квасе за банту в Африку меня позвали, я была первой русской, приехавшей туда. Просто вызвали, чтобы я сказала свидетельство, и чтобы черные, чернокожие зулу. Просит кто-то, пройди с ним, 2 силы вдвое. Просящему тебя дай, и хотящего занять у тебя не отвращайся. Не буду дальше говорить. Просто каждый раз, когда я буду читать следующий стих, задавайтесь вопросом, а как это у меня? Давайте сегодня поплачем. Мы внутренне сознаваем, что мы далеко не таковы, какими должны быть, если бы мы исполняли повеление нашего Спасителя, которое Он дал нам в самом начале. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас. Вы знаете, что дальше не буду читать. Мы сегодня утром говорили, и сегодня днем говорили, и опять повторяли. Истинное духовное состояние христианина определяется его способностью прощать своих врагов. Вообще не говоря уже о прежних своих. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца нашего Небесного. Ах, как мы любим и как мы хотим, чтобы наши добрые дела были заметны. А? Не правда ли? Знаете, я больше всего ценю тех сотрудников, например, в нашей миссии «Живу воды», которые умеют трудиться для Господа, отдавать себя служению, которому призвал Господь, оставаясь в тени. Ох, как мало людей сейчас, которые способны трудиться, оставаясь в тени, чтобы их никто не видел, чтобы их никто не поднимав, чтобы никто их не благодарил за то, что они сделали и другое, то и другое, чтобы никто их не хвалил, как нам хочется стоять в свете рамп. А? Нет? Хоть кем-то быть. Особенно, чтобы все-таки быть где-то вот так впереди, за кафедрой. Некоторые рвутся за кафедру, считая, что они могут это сделать. И неплохо. А Господь говорит, тихо-тихо этой души, а что ты можешь дать? Дитя мое, у тебя уже чистое сердце. Дитя мое, что ты можешь дать? Друзья, мы не можем дать другим больше того, чем имеем сами. Если в нашем сердце мир, этот мир истекает из нас, что бы мы ни говорили, как или свидетельствовали, или пели. Если мира нет, это выльется на сердца, которые слушают нас. Правда? Мы готовы уже? Только если мы так думаем, давайте честно ответим, что я могу дать слушающим меня? Теологию? Извините, мы уже такие уши наслушали теологией, сыты по горло. Сейчас уже, наверное, каждый пятый или десятый имеет теологическое образование. Но это же мертво, если не притворяется то, что мы говорим, в практике нашей жизни. И та душа, которая пережила с Господом близость, и говорит то, что она пережила, и та, которая выучилась, и, имея конспекты, проповедует с кафедры, она держит в руках эту Библию. Вот это слово, вот это зерно живое. Но в одном случае, если человек вот то, что в нем написано в этом слове, исполняет, выходящее из его уст, это чистое зерно, живое зерно, способное принести плод. И потому, когда человек проповедует, сердца загораются, сердца зажигаются, сердца все в этом слове глотают его. Ну вот выходит другой, у которого теология у него в голове полная голова, и не только голова, но и конспекты, и книги, и так далее. И он проповедует по всем правилам гомилетики. Однако не живет. Не живет тем, что проповедует. И что, чем тогда становится вот это слово в его устах? Мукой. Размолотой умом. Ведь сколько теологов, столько и догматики. Тех или иных понятий, взглядов, суждений, изъяснений Писания. Чем отличается мука от зерна? Чем? Ведь это же одна и та же субстанция, правда? Если спросишь ребенка, из чего хлебушек спечен, один скажет, из муки, правильно. Второй скажет, из зерна, тоже правильно. Почему? Одна и та же субстанция. Однако между тем и другим огромная разница. Правда? В чем эта разница? Брось зерно в землю. Оно даст росток, корень, поднимется в колос и принесет плод в 30, 60 и 100 крат. А ну-ка возьмите такое же количество, размерите зерно и бросьте муку теперь уже. В землю. Что будет? Ничего. Ничего. Почему? А жизнь потеряна. Жизнь потеряна. Росток, вот эта крошечная частица зерна, она размолана. И зерно, которое способно было, по идее, принести плод, стало ничем. Ну, хлеб только можно спичи скушать. И за это хорошо, как говорится. Но оно не принесет плод. Так вот, друзья, если человек проповедует то, что и чем он живет, Его слово, исходящее из его уст, будет зерном. Если же он не живет то, что пытается вложить в умы и сердца других, он сеет муку, не больше. Ах, если бы мы вот так однажды образно взяли и так бросили зерно курам и бросили пшеницу курам, любая курица бы сразу бросилась к зерну. И если бы мы рядом насыпали похожий песочек, она бы песочек не тронула, она бы пошла к живому. Чтобы интересна была бы картина, если бы мы вот взяли и всех обсыпали мукой сейчас и вышли из этого зала. Смешно было бы многим людям, но мы даже не подозреваем, что часто нас обсыпают мукой только потому, что проповедники не живут так, как они проповедуют. И в этом горе и беда наших общин и наших церквей. Помните, я вам рассказывала о сне Лютера? Что ему дьявол сказал? Проповедовать истину? Могу и я. А вот жить поистине – это нечто совсем другое. Итак, когда творишь милости, не трогай перед тобой. Не ищи славы от людей, ищи славы от Бога. И помни, дорогая душа, вот это положение, какое я сейчас имею, вот сидя перед вами, оно накладывает огромнейшую ответственность. Кому много дано, с того много спросится. Ой, как много спросится. И если вы знали, как спрашивал с меня Бог не раз. И еще это опасное место у микрофона, за кафедрой или даже вот так. Почему? Очень легко сатана приходит с мыслями. Меня Бог использует. Смотри, сколько людей неотрывно смотрят на меня своими глазами. А вы знаете, что гордость предшествует падению? Теперь вы понимаете, почему меня, как я сегодня или когда вам рассказывала, растоптал в дребезги многими ногами? Иначе я погибла бы в этом служении, друзья мои. Порой, когда я смотрю на молодых людей, молодых проповедников, как к ним подходят и говорят: «Спасибо, брат! Бог так говорил ко мне через тебя!» А я думаю: «Благодарю тебя, Господи, сохрани ты эту бедную, несчастную душу. Способна ли она переносить похвалы?» И потому не надо губить тех, кого Бог использует вашими похвалами. Благодарите Бога, потому что вся слава Ему. И все, что мы имеем, говорящее перед вами, это Его и от Него. Аминь. А если так, чем нам хвалиться? Аминь. Меня порой: «Людмила, Людмила», я говорю: «Успокойтесь, умолкните, если бы вы видели меня в минуты слабости. А что они у вас есть? Вы такая сильная женщина». Я говорю: «Так вы говорите, потому что не видели меня в минуты слабости». Правда. А что ты делаешь, Людмила, в минуты слабости? Выключаю все 4 телефона, первые в нашей квартире. Почему в квартире? А потому что офис нашей маленькой миссии, хотя она имеет разветвление по всему миру, находится в нашей квартире. Почему, вы скажете? А потому что, во-первых, мы долгое время не в состоянии были оплачивать помещение офиса. И во-вторых, потому что я ведь одновременно и домохозяйка, как любые все вы, должна пылесосить, гладить, стирать, готовить, печь и встречать моего мужа и уделять ему время. Второе, делать по миру душепопечительство, писать одновременно книги. Мне так хорошо, когда все это на одном месте. Это теперь главная причина. Почему у нас в нашей квартире? Поэтому, если вы хотите меня каким-то образом достичь, не проблема. Во всех книгах наш домашний телефон. И он же телефон нашей миссии. И электронная почта – это все идет ко мне. В тот компьютер, где я книги пишу. Вот могут подтвердить друзья из Краснодара. Да, Лена? Они меня всегда застают. И говорят: «Если не застают, Людмила, а где ты была?» Я говорю: «Простите, я же не могу сидеть все время у телефона». Так вот, когда приходят минуты слабости, они у меня, ой, как не так уж редко бывают. Я отключаю все эти 4 телефона и опускаюсь на колени и говорю: Господь, помоги мне, я так устала, столько звонков, столько стонов, столько нужд, столько проблем. Ты видишь, а у меня столько болезней. Господь, я не могу. Укрепи меня. Или, если я что-то сделала неверно, например, не в том тоне заговорила с кем-то по телефону. Есть женщины, которые расплачутся, раскиснут. Вот Ира наша, та, о которой я вам говорила, сотрудница. Я ей одной из первых сказала: хорошо, ты раскиснешь, расквасишься. А кто тебя поднимать будет? На кого ты будешь надеяться? Расквасить – это самое простое. Так, Ира? И она это хорошо поняла. И иногда, когда мне трудно, я звоню, и она говорит: Людмила, столько раз мы ездили, неужели ты не видишь, что Бог с тобой? Я говорю: спасибо тебе, что ты мне напомнила, что Бог не оставлял ни разу. Особенно, когда возвращаешься избитой вдребезги. Кем? Братьями. Только за то, что я женщина. С Библией в руках. Так вот, друзья мои дорогие, не надо искать того, чтобы быть во свете. Если мы здесь на земле получим награду от людей, чего нам ожидать вечности? Я благодарю Бога за моего мужа, который все делает, никогда не заявляя о себе. Он больше всех, на мой взгляд, из всех, кого я встретила в моей жизни, умеет оставаться в тени. И стоит мне чуть-чуть его похвалить, он говорит: оставь, оставь. Перестань, Людмила. Муж мой умеет оставаться в тени. А я сколько раз говорила: без тебя мы бы закрыли миссию. Ведь я не знаю в таком совершенстве офисный немецкий язык. Он все ведет. Всю бухгалтерию требует из меня до копеечки отчета, когда я приезжаю. Вот привозя то, что мы получили за книги или за диски, чтобы вложить их в следующие книги. Или помочь. Если вы хотите узнать о работе нашей миссии, о том, кому мы помогаем, как помогаем. Благодарность Господу, что нам, у которых не было и гроша, начинали с нуля. Он теперь дает возможность помогать другим. Но, друзья, сначала испытывает на верность. На верность в малом. И скажу вам, я удивляюсь, как действует Господь. Мы, люди, вот так, как говорили в предыдущие дни, мы строим храмы, начиная дело Божие. Мы начинаем так велико, так большим, в таких масштабах больших, насколько только возможно. Но нередко бывает так, что вот это большое становится меньше, меньше, меньше и исчезает совсем. Но знаете, что я заметила? Когда Бог начинает свое дело, Он начинает с маленького. Либо с одного человека, либо с какого-то дела, маленького, незаметного. Но потому что оно Божье, и в нем Бог, оно растет и увеличивается, становясь все больше и больше. Вот это отличие. Мы ведь сегодня так умеем навешивать ярлыки. Дело Божие на то, в чем и близко Бога нет. Не удивляй, или я вас шокирую? И это дело Божие, и это дело Божие, и это дело Божие. А там часто больше человеческого. Ведь мы так можем трудиться для Бога, но без Бога. Знаете, Бог в рекламе не нуждается. Он сам себе реклама. Он доказывает тем, что благословляет дело свое. И не надо ни о чем просить людей. Он дает, опять же, через людей. Но тех, кому он может говорить и кто может слышать его голос. Знаете, мне не надо деньги, а тех, у кого рука тянется и дрожит, протягивая пожертвования. Не надо. Бог нас, я вам говорила, никогда не оставлял. Но когда душа делает тихо, вот так как дала, раз и бросила, посадила что-то всего. Две лепты. Она дала сколько могла, но дала от всего сердца. И Бог подметил именно этот дар. Как это нас выглядит? Как? Ну, пойдем дальше. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться и молиться. Вы знаете, о чем говорится? Здесь не буду читать. Не будьте как лицемеры. Вы знаете, мне пришлось быть в синагогах в Израиле. Я всегда улыбалась, глядя, как они молятся. Я думаю, у меня, кто был в Израиле, сейчас уже советские люди, бывшие, имеют такие возможности, что мы только удивляемся на Западе. Во всех странах побывали. Так вот, я не сомневаюсь, что в этом зале есть, наверное, люди, которые были в Израиле. Вот я когда смотрела в синагогах на евреев, ортодоксальных, разумеется, как они молятся, вот таким всем делом, я не могла понять. И когда слушала, как долго они молятся, какие длинные молитвы, я невольно вспомнила вот это место Писания. Не будьте, как фарисеи, которых Христос называл лицемерами. Мы же читали его в эти дни, правда? Фарисеи – лицемеры, следующая характеристика. Так вот, друзья, а сколько у нас таких бывает среди нас? А не молимся ли мы так сами? Чем дольше вы считая, тем лучше. А Христос говорит, нет. Не эта молитва мне важна и цена. Мне важно, чтобы она исходила из сердца. Чтобы ни ты бы не придумывал красивых слов, ведь меня слышат другие. А как они оценят мою молитву? А чтобы ты говорил, пусть нескладно, но то, что заставит Господа преклонить ухо. Не собирайте себе сокровищ на земле. Это теперь уже 6 глава, 19 стих. Где моль ржа истребляет, и где воры подкупывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры. Ибо где сокровища ваши, там и сердце ваше будет. Мы говорили о том, что мы стали жадны, что мы стали узкими сердцами, что мы стали материалистами, что мы так много идей думаем о деньгах и так тоже, как и американцы, ценим доллар. Господь говорит, золото мы не собираем теперь. Нет, не собирайте, Господь говорит, ничего. Почему? Да потому что все это останется на земле. Нах, ты пришел на землю, ноги ты уйдешь. Почему ноги? Ведь всех хоронят в одежде. Да, на время, пока эта одежда не стлеет. А потом ты остаешься тоже таким. Так вот, друзья, наши кулачки так цепко держат то, что мы имеем. И не понимаем мы, что это и есть наше сокровище. И в этом сокровище наше сердце. Можем мы себя испытать в этом и проверить? Чтобы вы поняли, о чем я говорю, и чтобы вы поняли, почему страны бывшего Советского Союза беднеют и беднеют и беднеют, особенно некоторые такие, как Украина, Молдавия, мне и там приходилось быть. Я не знаю, настолько ли вы бедны, как вы плачетесь порой, мне кажется, нет. Я расскажу, чтобы вы поняли один пример. Когда я приехала в Германию, я встретилась с одним человеком, он был пожилой довольно, лет 70-75-3, вот так вот. И мне сказали, мы были тогда в одной общине, мне сказали, если бы ты знала, какой он щедр и сколько он дает на дело Божие. Проверяя сначала, где дело Божие поистине. Вы знаете, когда я наконец смогла заговорить по-немецки, пусть примитивно, я подошла его и спросила, а почему вы даете? Он говорит, мы даем, потому что имеем. А имеем, потому что даем. Поняли теперь меня, о чем я говорю? И говорили, вся семья его благословенна. У них такое благосостояние, и они удивляются. Друзья, к стыду своему ни родители мои не учили меня, ни из Библии я не научилась в свое время давать десятины. К стыду моему. Я благодарю Господа за мужа, которого тоже никто не учил, но он держал ту же Библию в своих руках. И для него десятина была непреложна, как само собой разумеющаяся. Когда мы приехали в Германию, 3 года мы жили так, как никогда бедно не жили в России или Эстонии. Вы не поверите, но когда к нам люди приходили, говорили, так в Германии не живут. Я могла только сказать, а мы живем. Вот так Бог и тогда тоже. Мое «я» и желание иметь неплохую квартиру, чтобы в ней все было, растоптал в дребезги в течение 16 лет, уча нас жить в том, о чем говорил апостол Павел. Умею жить в скудости, умею в изобилии. А когда мы научились, тогда дал прекрасную квартиру, в которой мы теперь имеем и офис миссии. Так вот, друзья, мне стыдно, но были моменты. Я не работала, не получала ни копейки, я писала книги, потому что Господь сказал, я буду заботиться о тебе. Я говорю, Господи, а как? Мы жили для меня полунищенски. И вот в трудные минуты я говорила мужу, муженька, не могу больше свести концы с концами. Ты получаешь всего 900 евро. Это было ничто. Это надо было и квартиру заплатить, и машину. Это евро, я сейчас вам говорю. Да. Для Германии люди говорят, а как вы жили? У нас другие масштабы. Для вас и 200, и 300 деньги, но вам трудно это, может быть, понять. Но я говорю, для немцев это было что-то шокирующее. Как вы жили? Как вы жили? Так вот, я его умоляла, муженька, ну давай не дадим в этом месяце десятину. Он говорит, как тебе не стыдно? Ты что, не читала, что написано? Вы обкрадываете меня. Я говорю, молчу. Я благодарю Бога. Но там учили о десятине. И люди давали ее. Друзья, и вот там и был этот человек. Запомните, пожалуйста, его слова. Мне не помогли. Я думаю, вам они помогут. Мы даем, потому что имеем. А имеем, потому что даем.
Аминь.
Даем мы. Если даем хорошо. Но как даем? Вот это еще один вопрос, прилежащий к предыдущему. Время остается не так уж много. Я буду пропускать один за другим стихи в этой Нагорной проповеди, только для того, чтобы подойти к тому, что особенно лежит мне на сердце сказать вам. Одно и второе. Не судите, да не судимы будете. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? Не буду дальше читать, мы все наизусть знаем почти эти слова. Правда же? Все знаем наизусть, но вопрос, насколько мы это исполняем? О, как легко! В сердце наше появляется суд против нашего ближнего. Критика. А, не так? Как легко. Только не так поступила. Только не сделал мне то, что я от него требовала. И у нас суд, возмущение, гнев, обиды, ревность, злость. Я не знаю, что готов я был бы сделать. А это мой муж или моя жена? Как мы легко способны осуждать. Как мы легко способны осуждать наших служителей. Ах, так не сделал, не так, и там сделал не из. А Слово Божие говорит, молитесь о них. Если вы можете лучше, встаньте и сделайте лучше. Судить легко, критиковать еще легче. А вот делать, а вот вести к истине таких непокорных, бодливых, злых овечек, какими можем быть мы, и грязным, это намного труднее. Поэтому давайте не будем торопиться их судить. Давайте лучше о них молиться, чтобы Господь их вразумил, если нам кажется, что они делают ошибки. Дал им мудрости, чтобы они вели нас таких бодливых, непокорных, упрямых. Давайте оставим сучки в глазах других и займемся своими бревнами. А их у нас, поверьте, очень много. Что бы вы сказали о человеке, который, увидев махонькую соринку, человек другой проходил около гумна, ветер подул, ему залетела соринка, и он трет ее, трет. И вот мы идем и говорим: о, друг, давай-ка я тебе помогу. А сами волочим за собой бревно. Что бы вы сказали о таком человеке, который предлагает свою помощь тому, у кого в глазу соринка, а сам не замечает, что на его ноге привязано бревно, которое еле-еле волочет, однако волочет за собой. Друзья, давайте оставим сучки в глазах других. Оглянемся и посмотрим на наши бревна, привязанные к нашим ногам, которые мешают нам идти за Господом так, как мы идем. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обративших, не растерзали вас. Что это значит? По-разному толкуют теологи, проповедники это место Писания. Можно я вам на примере одно расскажу, как души могут бросать жемчужины, которые Бог дает им лично, под ноги тем, которые ни грамма не оценивают этого, не понимают ничего и просто топчут их. И душа опустошается. Несколько раз мне позвонили души, мужчины и женщины, и чуть не плача говорили: объясни нам, почему это с нами произошло? Вот мы исповедовали свои грехи, мы вместе помолились с тобой. Вот мы услышали то и то. У нас была такая радость. Ты не представляешь, как сердце наше ликовало. Ну и как это бывает у нас в ревности или во время первой любви горения. Нам так и хочется поделиться с другими, правда? Хорошо, если мы говорим о том, что встретились с Господом. Но плохо, если то, что дал Господь лично нам, как особое благословение, как жемчужинку, которую мы должны ценить, ради которой мы должны все оставить, как тот, кто продал все остальные жемчуга ради одной драгоценной. Бог дал это лично нам, как что-то особое, святое, как подтверждение, что Он был близок с тобой, что Он ответил на твою нужду. Дети Божьи, братья и сестры, не бросайте таких святых вещей, данных вам Господом, как жемчужина драгоценная, под ноги, не удивляйтесь, что я вам скажу, псам. Не потому, что они в прямом смысле псы, но они, это, во-первых, не им предназначено, во-вторых, они могут дальше это рассказать. И какой результат души эти мне говорили? Я как опустошен, я как будто потерял, я как будто расточил, мне плакать хочется. Как душопопечитель, я это место Писания хотела бы вам вот так преподнести. Было у вас такое, чтобы Господь вас чем-то особо, вас лично благословил? Как вы с этим поступили? Вы пошли? И бросили это под ноги тому. Человек выслушал: а, да, ты знаешь, у меня тоже было. И начинает тебя перебивая рассказывать, что он пережил. А вы стоите и думаете: зачем я рассказал? Было у вас такое? Как душепопечитель, я хочу вам вот это место оставить на память в таком толковании. Не торопитесь. Не бросайте вашу жемчужинку, данную вам лично Господу, тем, которых Писание уподобляет псам, которые могут не просто растоптать, они могут даже, обративши, растерзать вас. Как вы скажете? Вот то, что вы им доверили и рассказали, обратить против вас. Когда вдруг что-то между вами произойдет, бодрствуйте, бодрствуйте и еще раз бодрствуйте. И последнее, на чем я хотела бы остановиться, в этих наставлениях и поучениях нашего Господа Иисуса Христа, это вот это. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Время подходит к концу. Я хотела бы на этом остановиться и закончить, распрощавшись с вами. Дорогие друзья, вот он критерий истинного христианства. Мы так хотим, чтобы с нами хорошо поступали, чтобы нам уделяли внимание, чтобы с нами разделили нашу боль, когда нам трудно, чтобы с нами поплакали, когда мы плачем, и чтобы с нами порадовались, когда мы радуемся, разделив эту радость. Даже в мире говорят, разделенная радость – удвоенная радость, а разделенная печаль и горе – вдвое уменьшенное горе. Говорят так? Говорят. Мы ведь этого хотим, а сами всегда так поступаем. Жены и мужья, мы хотим, чтобы нас любили мужья наши или жены наши. А мы их любим. Мы их любим так, как хотели бы, чтобы любили нас. Если нет, жаль. Очень жаль. Мужья, знаете, я вам открою секрет. Жены, женщина, жена любит своего мужа настолько, насколько она любима им. Вот это секрет на женский. Знаете почему? Потому что у нас женщин любовь строится на благодарности за доброе отношение. Женщины, я права? Если вы хотите, чтобы вас жена любила, любите ее так. Жены, а если вы хотите, чтобы вас мужья любили, будьте такими женами, какими мы должны быть согласно Писанию. Мы вначале говорили, жены, повинуйтесь мужьям вашим. Что? Только и говорят нам об этом. Я была первая, которая противилась этим словам. Но когда Бог начал работу надо мной, Он положил свой перст именно на этот пункт. Как ты повинуешься своему мужу? Это для меня ничего, что у тебя два диплома, а он сварщик. Он глава. Я ему дал эту привилегию. И он заслуживает, поверь, этого. Ты его еще не знаешь, как знаю его я. Я только через многие годы оценила то, что дал мне в нем Господь. И когда Господь дальше и дальше работал надо мной в течение 8 лет, видите, какие мы медлительные, и я в том числе, через 8 лет от начала вот этого процесса, связанного с отношением к моему мужу, мой муж мне сказал, знаешь, Людмила, я бы никогда не подумала, что ты способна будешь так измениться. Но слава Господу! Он мне дал вот это место на сердце. Как ты будешь относиться, так тебе будет возвращаться. Итак, как хотим, чтобы с нами поступали люди, и не важно, кто они. Муж, жена, дети, соседи, сотрудники по работе. Так поступайте вы с ними. Ибо в этом все. Закон и пророки. Раньше фарисеи носили слова закона на своих лбах, на своих кисточках, там что у них было. О, если бы мы на скрижали своих сердец позволили Господу вписать это стих, то поверьте, положение бы очень быстро изменилось. В нашем собственном сердце, в нашей семье, в нашей общине, общинке, группке или церкви. Собственно, это все так вместе похоже, общине. В нашей деноминации, в нашем народе и в нашем государстве. Почему я так говорю? А давайте вспомним вторую паралипоменон. Ой, если б мой народ, а? Помните? Смирился предо мною. Ах, кто бы быстро нашел это место Писания? Мне так хочется это сказать, но вы его все знаете. Пожалуйста, братья, помогите мне. Вот почему я говорю, ах, если бы эти слова Господь сумел, смог, Он сумел бы, Он смог бы. Но для этого нужно наше желание, наше согласие. Вписал так, чтобы его ничто не стерло. Поверьте, друзья, все бы изменилось, но самое главное, изменились бы мы сами и изменилось бы наше христианство. Итак, вы поняли теперь, к чему я вела? Назад ко Христу. Назад тому, к тому, чему учил нас Христос. Назад к тому, что мы знаем, но, увы, чаще всего в нашей обыденной, будничной, повседневной жизни просто забываем. Давайте вернемся к тому учению, которое принес нам Сын Божий. Тот самый, который является одним со Своим. «Если я заключу небо, и не будет дождя», но это книга, вторая книга Царств. «И не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой». Это все то, только в переносном смысле, от чего страдаем мы сейчас в наших странах социалистических, и от чего страдаем мы во всем этом мире, идущем к своему концу. Пусть это не та саранча. О, смотрите, что происходит, мы об этом говорили вначале, правда? Если то и то, и то, и то постигнет вас, как предупреждение мое, Господь говорит о том, что время приблизилось, и время взыскать меня. Меня, Господа. Если вас это постигнет, то помните, есть одно условие, исполнив которое, вы можете изменить все. Какое? Если при этом все, 14 стих, 2 книга Паралипоменон, 7 глава, 14 стих, если при всем этом народ мой, поняв, что это все не напрасно посылается, смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от чего? От худых путей своих, видите? То, что я услышу их, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Вся земля нуждается в исцелении. А с кого начинается это исцеление? С каждого сердца, каждого из нас. И когда оно возможно и совершится, когда мы вернемся назад ко Христу, к тому, что Он говорил нам, Его современникам и во все века поднимающимся последователям Своим и нам с вами тоже. А мы забыли. А мы забыли. Знаю наизусть. Забыли. Итак, вернемся назад ко Христу. Бог Отец, с которым Христос, Сын Божий, одно говорит, если народ мой сделает то, о чем мы сейчас прочитали, но самое главное — обратиться от худых путей своих. Обратиться он посредством исполнения того, чему научил я их через Сына Моего, послав Его на землю. То исцелится душа, исцелится семья, исцелится община, исцелится народ, исцелится земля. Так кто виноват, что болеет земля больше и больше? Мы, христиане. Я. И ты, мой брат и сестра.
Слава Богу.
Вернемся ко Христу.
Аминь. Аминь.
Давайте вернемся. Вот почему этот семинар я назвала «Назад ко Христу». Назад к тому, чему учил нас Он в самом начале. Назад, друзья, назад. Мы забежали вперед. И даже не думаем о том, что Христос остался позади далеко-далеко. Мы трудимся для Господа, мы проявляем инициативу, мы как Марфа мечемся туда и сюда. А Христос говорит: утихни, душа, возьми пример с Марии, сядь у моих ног, успокойся о твоей деятельности и активности и послушай, что я хочу тебе сказать. Возвратись к тому, возвратись к той Нагорной проповеди, которую я тебе сегодня напомнил. Вернемся ко Христу. Вернемся. На этом я заканчиваю семинары пребывания свое в вашей общине. Но прежде чем сказать «до свидания», друзья, я хочу поблагодарить всех вас. Сегодня будничный день. Сегодня понедельник, говорили, всегда день тяжелый. Многие из вас вернулись с работы уставшие. Однако, невзирая на это, пришли сегодня. Спасибо вам. И благодарение Господу, что в эти дни Он сумел заговорить к вам, а вы позволили Ему заговорить к вам. Я благодарю особо вашего служителя, брата Владимира Антоновича. Знаете почему? Потому что он рискнул меня к себе пригласить. Рискнул в полном смысле. Другие более великие не рискнули. Уж слишком прямо говорит эта женщина. Что мы потом будем делать, когда она уедет? Что будет с нашими членами? Они ж нас замучают, будут приходить к нам и спрашивать, а как это сделать? А можешь ли ты принять у меня исповедь? А что мы делать дальше будем? Нет, нет, подальше от нее. Вот почему я благодарила его, благодарила Господа. А теперь благодарю вас за вашего служителя, который все-таки рискнул пригласить этого в кавычках проповедника в юбке. А я вам сразу сказала, я не проповедую, я просто провожу общие душепопечительские беседы. Могу я теперь в заключение задать вам вопрос? Вы увидели разницу между проповедью и душепопечительской общей беседой? Увидели?
Да.
Благодарность Господу. Значит, наша встреча была не напрасна, и значит, вы способны принять и такую форму обращения к вам, Господа. Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Благодарю вас за эти внимательные глаза, но особенно за ваши открытые сердца. А еще за слезы некоторых, которые я видела на лицах некоторых. Спасибо вам. Когда-то царь Давид говорил: «О, кто бы дал мне слезы сокрушения?» Когда мы сокрушаемся о наших грехах и беззакониях, о нашей неверности пред Господом, вот за такие слезы можно поистине благодарить Господа. До свидания. Но у меня одна просьба. Первые дни принадлежали вам ваши поездки, а теперь мне нужно поехать в Барановичи и в Брест. И там тоже будут, может быть, сотни сердец. Могу я вас теперь попросить молиться за меня? Нет. Молиться, как вы молились здесь, в этом зале, за меня, прося, чтобы Господь благословил мои уста ради вас и ради меня самой. Я очень часто, как говорила вам, вообще не знаю, о чем буду говорить. Но так как Господь знает ваши сердца, так как вы их не знаете, и как я их не знаю. Когда он говорит и не делает ошибки. В этом правда? Сумел он вам говорить? Не сомневаюсь. Ко мне тоже. Так поблагодарим его за это.